Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл «Религии мира». С вами я, Ринжина Анна. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлой передаче начали разговор о язычестве. Мы коснулись того, что боги в язычестве представляют или владеют некоторыми силами природы.
Они скорее и есть эти силы природы.
Олицетворением будет, наверное, верно сказать. Но мы пообещали вернуться к этому вопросу. И как же, Дмитрий Борисович, тогда происходит деление на добрых и злых богов?
Ну да, это очень интересный вопрос. Вот мы обсудили, да, некую структуру мира с точки зрения языческих религий. Вот это разделение на верхний, средний, нижний мир. И сразу же возникает очень большое искушение проинтерпретировать древнюю архаичную космологию неким привычным нам способом, ну, который вот свойственен для христианства. То есть сразу же возникает мысль, ну, наверное, боги верхнего мира – это как ангелы, они добрые, да?
Ну да, те, кто живут на небе, они,
конечно,
хорошие.
Они хорошие, да. А те, которые, очевидно, под землей, то это, очевидно, это что-то типа наших бесов, да? То есть это боги нижнего мира. И вот здесь я хочу сказать, что это, конечно же, ну, не стоит этого делать, хотя это деление кажется очевидным, но существует, ну, некое принципиальное различие между авраамическими религиями и христианством, в частности, да, и вот этим языческим образом мира. Ну, вот чтобы пояснить свою мысль, давайте я вот предложу некий такой способ об этом подумать. Ну, вот возьмем, например, какое-нибудь языческое божество, которое связано с верхним миром.
Зевс.
Ну, например, Зевс, да, вот общеизвестное, так сказать, божество. Вот какой этот Зевс в описании греческой мифологии? Да, он очень величественный, он такой очень важный, он обладает огромной силой, мощью в этом мире. Но при этом он завистлив.
Да, он обладает целым рядом страстей, так
он
сказать.
Просто, конечно же, потому что он завистлив. Иногда он даже завидует людям.
Он без конца изменяет.
Он без конца изменяет своей жене. Да.
А жена, в свою очередь, без конца занимается истреблением
его пассий. Вы понимаете, при этом ему не чужда щедрость и великодушие. Вот вопрос, добрый он или злой? Этот самый Зевс. Или, например, то же самое, что Один, например, скандинавский, да, или, допустим, Варуна у этих там, у индусов, в Ведах. Добрый он или злой? Это не такой простой вопрос. Ну, хорошо, да, то есть он бывает тот и таким. Хорошо, давайте для контраста возьмем, например, образ его брата Зевса, Аида, это царь Нижнего мира. Добрый он или злой? Вы знаете, Анна? Вот если посмотреть с каких-то объективных критериев, то, несомненно, Аид, он значительно более приличная, так сказать, какая-то личность, потому что те безобразия, которые периодически совершает Зевс, для Аида они не свойственны, понимаете, он значительно, он хороший семьянин, понимаете, он вообще, то есть, совершенно неплохое божество на самом деле. Вот. А вот если, например, взять Египет древний, вот выйдем за пределы Греции, посмотрим, там царь Нижнего мира – это Осирис.
Осирис.
А вот Осирис, он добрый или злой у египтян? Вот тут однозначно, Аня, это однозначно доброе, благое божество, которое совершает суд в Нижнем мире. Вот так? Да-да, это вот так. И тут вся суть в том, что, очевидно, эти боги, они являются персонификацией природных сил. Ну и давайте поставим этот вопрос о добре и зле, например, к огню или к солнцу, или, например, к дождю. Вот дождь, он добрый или злой?
Ну да, как мы выяснили с вами в прошлый раз, что это все зависит от обстоятельств.
От обстоятельств. Если этого дождя слишком много, то он, очевидно, злой, да? Если он, но без него никак, и он добрый, да? То есть, и этот Зевс, он точно такой же, как дождь, он стихиен. И поэтому я вам хочу сказать, что когда мы читаем эти греческие там, или какие-нибудь там шумерские мифы, это, поверьте мне, то есть боги, они не добрые, не злые, они находятся вне морали, как вне морали, скажем, находится природа. Невозможно к ним прикладывать категории добра и зла, они просто аморальны с какой-то такой точки зрения. И это совсем не означает, что язычники, они не различали добро и зло. Они все прекрасно различали, но они просто, очевидно, не рассматривали этих богов как воплощение какой-то нравственности, как нравственный пример. Они для них представляли некие совершенно другие вещи. Вот. Разница между Аидом и между, например, Зевсом, просто в той сфере, которую они контролируют. И главное свойство Зевса – это не добро или зло, а именно некая сила, которую он представляет. А в чем принципиальная разница, например, между ангелами и бесами в христианском мировоззрении? Ну, в чем?
Ну, конечно, в добре или в зле.
В добре, в направленности их воли. Потому что и то, и другое – это некие духовные силы, это некие духи, созданные Господом. Но они сделали свой выбор. Одни выбрали добро, другие выбрали зло. То есть это не пространственное деление, а деление, так сказать, которое порождается выбором воли этого существа. Вот так. Это принципиально другая модель и другое описание мира, которое не следует смешивать. Тут мы, наверное, продолжим наш разговор именно о, собственно, языческой картине мира. То есть мы ее должны понять, ее целостность, ее некую внутреннюю логику.
Дмитрий Борисович, в прошлой передаче мы еще затронули вопрос о жертвоприношении.
Так.
И о том, что жертва, например, для богов верхнего мира, ее сжигали, угу. Дым уходил вверх, для водяных, так сказать, жителей ее топили. Но а зачем тогда храмы или какие-то культовые сооружения? Ведь...
Да, это очень логичный вопрос. Это очень логичный вопрос. Должен вам сказать, что изначально, естественно, культ языческий, он не предполагал никакого храма. И большинство народов, они совершали свои ритуалы под открытым небом, в священной роще, например, на берегу священной реки, которая считалась воплощением, телом этого божества. Вот, например, так было у славян до крещения Руси. То есть, они не у восточных славян, я оговорюсь. Потому что восточные славяне, они не строили храмов. Они поклонялись там Перуну, Макоши, там, или Сима, может быть, Дождь Богу под открытым небом. То есть, все их святилища, они открытые. А вот западные славяне уже строили первые храмы. Ну и вот давайте я немножко расскажу, а что такое храм, зачем он нужен и в чем состоит его идея. Дело в том, что храм по своей, так сказать, идее – это что? Вот есть такое известное высказывание – храм – это Дом Божий, да? Так вот это оно, причем в самом таком буквальном понимании. То есть храм – это место, где живет божество, дом. И как таковое это явление возникает в тот момент, когда появляются первые города. И люди, они переходят к некому оседлому образу жизни и начинают строить дома. И я вам хочу сказать, что историки, они выяснили этот момент в истории человечества. То есть это, очевидно, случилось около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, на территории так называемого плодородного полумесяца. Это вот то, что сейчас называется Ближний Восток. Сирия, Палестина, Иран, Западный Ирак, например. Вот. Это совсем недавно, практически лет 50 назад, вот археологи обнаружили на этих территориях вот эти первые следы, остатки первых раннеземледельческих обществ, самые первые города, которые люди стали строить. Это связано было с тем, что появилось земледелие, и люди стали высевать какие-то зерновые культуры, перешли к оседлому образу жизни, и они уже строили, так сказать, такие дома, деревни, города. Возникает феномен города, понимаете? Но и что такое, собственно, храм-то? То есть, если есть город, то этот город, он стремится заручиться поддержкой некого божества. Так было практически у всех городов древнего мира. Ну, я, может быть, даже и не только древнего, да? Да. Значит, и поэтому, если каждый человек строит себе дом, то мы хотим, чтобы это божество нам благоволило, мы построим ему тоже дом. Вот это будет храм. Вот. Поэтому первые святилища такого рода, они появляются именно вот в этих первых городах, которым около 10 тысяч лет. А давайте я просто приведу пример. В Греции это называлось полисное божество, полисная религия. Да? Полис – это город. Ну, например, Слоп является покровителем города Афины. Вот с этой точки зрения, да, то есть с точки зрения древних греков.
Ну, очевидно, Афина
богиня,
Паллада.
Богиня Афина Паллада. Покровитель города Коринф, например. Это был Посейдон, да.
Тут не так очевидно.
Ну, это надо просто знать, да. Или, например, город Эфес. Известный город, упомянутый в Новом Завете. Там была Артемида, они очень чтили богиню Артемиду. Да. То же самое было и в Египте, и в остальных местах. То есть город, посвященный божеству. А вот впоследствии идея храма, она претерпевала развитие, потому что постепенно, значит, формируется цивилизация, и возникает государственная власть, царская власть. Да? Царь обладает огромной силой, огромными возможностями. Ему, естественно, строится дворец. И если царь строит себе такой дворец, то божество, которое есть, тоже обладает этой царской властью, ему тоже необходимо строить уже не просто дом, а, очевидно, дворец. И поэтому, собственно, модель языческого храма – это прототип, так сказать, образец, по которому строится языческий храм, это очень просто, это царский дворец. Вот в самом-самом таком буквальном понимании. Ну, давайте сейчас попробуем посмотреть. Ну, вот, Анна, смотрите. Давайте посмотрим, как, например, кто жил в русском царском дворце 17 века. Ну, например, времен Алексея Михайловича, да, в Коломенском, например. Вот его царский дворец, царский двор. Кто там обитал? Кто были те люди, которые там находятся? И вообще, как он устроен? Какое самое главное место, скажите мне, вот во дворце царском?
Тронный зал.
Ну, совершенно верно. Да, это тронный зал, и там находится что? Царский трон. Вот точно так же в храме, в любом языческом храме, главное место – это так называемый престол. Это трон, на котором обычно восседала статуя этого божества. И вот этот тронный зал назывался обычно, ну, это священное место, святая святых, его нередко называли, да? Вот, так построены храмы в Индии, в Китае, в Греции, у ацтеков, это разницы никакой, идея везде одна и та же. Так, хорошо, давайте посмотрим дальше. А кто были обитатели царского дворца?
Ну, царская семья.
Да, 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 царская семья, то есть это царь, его жена, дети, очевидно, да? Должен вам сказать, что то же самое было в языческом храме. Там, если есть божество, то, очевидно, у него должна быть жена, дети. Это обязательно, это мифология, это предполагает. И, естественно, в храме обычно был настоятель храма, это главный какой-нибудь жрец. В Шумере его, например, называли Энси. И во время ритуалов он представлял это божество. А, значит, соответственно, у него была жена, и у них рождались дети. Вот, дети этого божества, которые, очевидно, наследовали эту должность.
То есть, но там да. же были еще и слуги придворные.
Да, да, в царском дворце обязательно есть слуги, которые отвечают за что?
Ну, за бытовой комфорт.
Да, приготовление еды, во-первых, да, трапеза. Во-вторых, это ризница, это одежда. Это, например, царская постель. Это царская конюшня. Это царская охота. Это, допустим, люди искусства, да, которые поют, танцуют и так далее. Вот то же самое в языческом храме. Только кто такие слуги, которые приносят? Это священники. Это священники или жрецы. Потому что, и это, я вас уверяю, это понималось абсолютно буквально. Жертва, жертвоприношение – это пища, приносимая божеству. И в Египте или, скажем, в Вавилоне, пожалуйста, значит, перед этой статуей божества накрывался стол, накрывались все блюда по высшему разряду, значит, несколько там смен каких-то блюд роскошных, значит, вода для омовений. И считалось, что божество поглощает эту пищу взглядом. Вот, это был акт освящения, то есть передача этой вещи в дар божеству, это называется освящение, да? И это было, ну, сколько раз положено царю вкушать еду?
Три.
Как минимум три, да, то есть это была жертва утренняя, жертва вечерняя, то есть это ужин, ну и полдник некий, да, то есть полуденная жертва, да, вот так это было. И, собственно, за это отвечали жрецы, священники, посвященные на это дело. Ну и кроме того, при храме обязательно было огромное количество служителей. Ну, то есть, чем больше, более богатым, мощным был город, тем больше этих служителей входило в состав этого храма. Они мыли полы, они, значит, одевали это божество, скажем, чистили эту одежду, которая употреблялась в ритуалах, меняли ее периодически на этой статуе. Они, например, ну, обязательно там есть люди искусства, потому что, когда божество поглощает эту пищу взглядом, надо, чтобы у него было хорошее настроение, надо усладить его слух какими-то песнопениями в его честь. Зажигались благовония. Вы понимаете, что такое там ладан и прочего рода, так сказать, благовония? Это приношение божеству. Вот в языческом культе это приношение божеству, ну, вот этого вкусного дыма, скажем так, да, чтобы ему было приятно вкушать. Вот. Вот это очень просто и буквально. Да мало того, там я вам больше скажу, конечно, при дворе русского царя, конечно, 17 века этого не было, потому что все-таки это христианское время. Но если мы берем времена древние языческие, у любого уважающего себя царя обязательно должен быть некий гарем, штат наложниц, обязательно.
Вы хотите сказать, что при храме это было?
Да, обязательно. обязательно было. То есть это, так, ну, я просто назову это общеизвестное явление, это называется храмовая проституция. Вот это были храмовые блудницы. Это было в Вавилонии, это было в Греции, это было в Индии, это есть до сих пор, например. Кроме того, вот смотрите, даже у русского царя была своя земля, правильно? На которую обрабатывали кто? Государевы крестьяне. Точно так же у божества есть храм. При храме там нужны жертвы, нужны там сотни служителей. Это все нужно содержать. Ремонт, охрана, там, транспорт и все остальное. Поэтому есть земля этого божества, земли. Там работают кто? Рабы Божьи, да? То есть они, в общем, они работают на этих полях, которые, так сказать, чтобы обеспечить. В общем, это то, что называется храмовое хозяйство. Это просто были огромные храмовые хозяйства, на которых работали тысячи и тысячи людей, так сказать, крестьян, торговцев там. Ну, это просто амбары, понимаете? Это вот все храмовый комплекс, это все единая храмовая система. Вот так это было. Ну, это древний храм. Для того, чтобы обеспечить благосклонность от этого божества. Вот так вот. И должен сказать, что, конечно, нам это может показаться странным, да? Потому что наша идея храма немножко изменилась. Вот скажите, Анна, вот как вы думаете, вот для кого вообще вот построен храм? Для чего он существует? Вот даже вот у нас строятся церкви, да?
Ну, конечно, чтобы люди могли прийти помолиться и пообщаться.
Вот, вот, конечно, конечно. Храм – это место, где собирается община для молитвы к Богу. Казалось бы, очевидная вещь. Вот языческий храм строится абсолютно с другой целью. Там община не собирается. Там вообще люди посторонние не появляются. Потому что, согласитесь, что русский царь, наверное, 17 века, не был бы рад присутствию в своем личном доме каких-нибудь, не знаю, там, крестьян, ремесленников и торговцев, которые зачем-то решили к нему тут зайти и с ним поговорить, понимаете? Абсолютно нет. В храм имели доступ только посвященные, то есть только его слуги, только священники, понимаете? Выделенное на это служение. Обычный человек в храм не заходил. Это было, это явление, так сказать, повсеместное, характерное для всех языческих культур. Поэтому храм обычно – это закрытая территория. Человек передает жертву богам, священники ее колют, там, допустим, перед храмом и приносят эту жертву Богу. В сам храм он заходит редко. Разные варианты, но тем не менее. Но должен вам сказать еще вот напоследок, все-таки это нам кажется так удивительным, да, странным, абсолютно, казалось бы, другая идея храма. Но если мы откроем, скажем, Библию, Ветхий Завет, мы увидим очень похожую картину. Вот так. Потому что что там? Древний Израиль при царе Соломоне, он в Иерусалиме возводится храм Иерусалимский. И вот в чем было его отличие от остальных храмов Ближнего Востока? Ну, от таких отличий очень немного. Ну, какие были отличия? Вот первое, самое главное отличие, это было то, что в святая святых, где находился престол божества, так называемый Ковчег Завета. Ковчег Завета – это из престола. Там херувимы изображены, которые несут божество. Там была статуя или нет? Нет. Вот там было пустое место. Везде сидела статуя, а здесь статуи не было, потому что это была идея, что Бог неизобразим, Бог Израиля, Яхве. Это первое принципиальное отличие. То есть престол стоял пустым. Дальше, второе отличие – этот храм был единственный. Ну, то есть, согласно Пятикнижию, это храм единственный. Потому что Бог един. Какие еще можно отличия? Ну да, и там не было храмовых, храмовой проституции там не было. Хотя, должен вам сказать, цари израильские, они периодически пытались это ввести, и еврейские пророки с этим боролись. Я серьезно говорю. Но в остальном он был устроен абсолютно так же. В храм не мог зайти обычный человек. Он никогда там в жизни не появлялся. В храм заходили только священники. А как происходил процесс жертвоприношения? Вот смотрите, даже вот возьмем, как был храм вот времен Иисуса, да? Это было громаднейшее сооружение, реконструированное царем Иродом. Вот. Огромное сооружение, и там служили тысячи священников, но он был окружен несколькими дворами. Вот внешний двор – это был так называемый двор язычников. Туда могли зайти даже представители других народов, чтобы передать свою жертву Богу Израиля. Следующий уровень – это был так называемый двор женщин, потому что туда могли уже зайти только евреи, язычник не мог туда зайти, чтобы не осквернить храм под страхом смерти, а женщины еврейские могли туда зайти. Вот, например, Мария, когда она родила младенца Иисуса, именно туда она и заходила, вот, чтобы принести жертву очищающую после родов. А дальше был двор израильтян. Туда уже мужчины заходили. И как происходила эта жертва? Ну, например, за грех. То есть какой-нибудь человек, да, вот он согрешил. Ну, он, допустим, должен был принести тельца или барана. За свой грех он его приводил в храм, проводил, например, во двор израильтян, если это мужчина, да? И там он его передавал священникам. Возлагал на него руки, там исповедовал свои грехи. И дальше что делали священники? В чем основная эта работа священника? Он доставал длинный нож и колол этот скот. То есть это как бы, поэтому священники, основная его работа – это резать жертвенный скот. Такая вот тяжелая работа на самом деле, особенно на праздники, когда надо было заколоть десятки тысяч единиц вот этого скота жертвенного. Вот, и потом надо было эту жертву разъять, разделить. Одна часть отделялась человеку, он сам ее должен был в Иерусалиме вкусить. Другая часть сжигалась Богу, ну, а третью часть, там, лопатку там какую-нибудь, еще чего-нибудь, брал себе священник, ну, за работу, ну, вот, жрец. Вот это было именно так. Да, они были одеты просто как хирурги с ног до головы, то есть такая вот одежда. Ну, и уверяю вас, они там работали по щиколотку, в крови. Да, а потом они это все сжигали в Иерусалиме, Аня, представьте. То есть они там могли сжечь, там, быка, например, а в празднике я вообще не представляю себе, ну, что там творилось. То есть там дым стоял на весь, на всю окрестность, конечно. Да, это вот это было именно так. И это, в общем-то, не сильно отличается от того, что было в других традициях языческих. Но здесь вот принципиальная идея. То есть эта форма, она не была там пророками и Моисеем отвергнута, да, но она была приспособлена, так сказать, к особенностям культуры, да, но в ней подчеркивалась идея монотеизма, что Бог един.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовал преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо.